Сынишку пришлось бы отдать на попечение тетки. Дела шли все хуже. Ну, как вдруг однажды был напечатан рассказ под моим именем. Но он не был моим. Я что-то не понимаю. Лицо Хичкока было бледным и покрылось испариной. Могу только сказать, что я смотрел на страницу напечатанного рассказа, где под его названием стояло мое имя. Джозеф Хичкок. И знал, что это не я, а кто-то другой. Не было никакой возможности доказать, действительно доказать, что человек, написавший рассказ, был именно я. Рассказ мне был знаком, я знал, что писал его. Но имя на бумаге не означало, что это я. Ну, просто какой-то символ, чье-то имя. И оно было мне чужим. Вот тогда-то я и понял, что даже карьера преуспевающего писателя ничего не будет значить для меня. Потому что я не смогу отождествить себя с этим именем. Все будет пыль и тлен. С тех пор я больше не писал. Найдя несколько дней назад рассказы в ящике стола, я не был уверен, что они написаны мной, хотя помнил, что сам печатал их на машинке. Всегда мешало это непонятное отсутствие доказательств. Этот разрыв между процессом создания и уже созданной вещью, то, что уже создано, становится мертвым и не может служить доказательством, ибо это уже не действие. Реально ли в действии? А лист бумаги, где оно запечатлено и завершено, как бы уже не существует. Оно невидимо. На доказательстве, что было действие, ставится точка. Остается только память о нем. А я не доверяю своей памяти. Могу я доказать, что я написал эти рассказы? Нет, не могу. Может это сделать любой автор? Я имею в виду сделать действие доказательством? Нет. По сути дела нет. Если только кто-то не будет присутствовать рядом и видеть, как ты печатаешь. А что, если ты не сочиняешь, а пишешь что-то по памяти? Тогда, когда работа сделана, доказательством становится только память. Так я стал везде и во всем искать этот разрыв между действием и его итогом. Я находил эти разрывы во всем. Я стал сомневаться. Был ли я женат? Есть ли у меня сын? Была ли у меня когда-нибудь в жизни работа? Я сомневался, что родился в штате Иллинойс, что мой отец был пьяницей, что для матери я доброго слова не мог найти. Ничего этого я уже не был способен доказать. Конечно, мне могут сказать, ты такой-сякой, сам хороший и прочее, но разве в этом дело? А тебе бы лучше выбросить все это из головы. Назидательно сказал Клеменс. Не могу. Эти разрывы, бревшие пространство, без конца и края, навели меня на мысль о космосе и звездах. Мне захотелось попасть в космос, в это ничто, на металлической, но хрупкой, как яичная скорлупа ракете. Подальше от этих мест, с их разрывами и невозможностью доказательств. Я вдруг понял, что счастье обрету только в космосе. Прилетев на Альдебаран-2, я тут же подпишу контракт на обратный 5-летний полет на Землю, а потом, как челнок, буду летать туда и обратно, туда и обратно до конца своих дней. Ты говорил об этом с психиатром, чтобы он зацементировал бреши и разрывы, наполнил пропасти памяти шумом и теплой водой, словами и прикосновением рук и всем прочим? Нет, благодарю покорно. Хичкок умолк. Мне становится все хуже. Как ты считаешь? Я подумал уже об этом. Сегодня утром, проснувшись, я подумал, что мне стало хуже. А может, лучше? Он снова умолк и покосился на Клеменса. Ты здесь? Ты действительно здесь? А ну, докажи. Клеменс достаточно сильно ударил его по руке. Да, успокоился Хичкок, потирая руку, внимательно осматривая ее и массируя. Да, ты был здесь. Всего какую-то долю секунды. А теперь я не знаю, здесь ли ты. Скоро увидимся, бросил на ходу Клеменс и поспешил за врачом. Звонили звонки сигнализации тревоги. Один, второй, третий. Ракета вздрогнула, словно кто-то дал ей основательного пинка. Послышался неприятный сосущий звук, какой издал пылесос. Клеменс услышал крики и втянул в себя разряженный воздух, который со свистом проносился мимо его ушей. Вскоре стало пусто. В носу опустили легкие. Ноги Клеменса споткнулись. Но тут же свист уходящего воздуха прекратился. «Метеорит!» — крикнул кто-то. «Брешь заделана!» — послышался ответ. Так оно и было. Наружное аварийное устройство «Паук» уже сделало свое дело, наложив горячую металлическую заплату на дыру в корпусе ракеты и накрепко приварив ее. Клеменс слышал чей-то несмолкающий голос, потом крик и побежал по коридору, уже снова наполнявшимся свежим, неразряженным воздухом. Взглянув на перегородку, он увидел свежую заделанную дыру и обломки метеорита на полу, словно куски сломанной игрушки. В сборе были все: капитан, врач, члены команды. На полу лежал Хичкок. Закрыв глаза, он выкрикивал снова и снова: «Он пытался убить меня! Он пытался убить меня!» Его подняли и поставили на ноги. «Это не должно было случиться», — твердил Хичкок. «Такого не должно было быть. Разве я не прав? Он целился в меня. Почему он это сделал?» «Все в порядке, Хичкок. Все в порядке», — успокаивал капитан. Доктор в это время перевязывал небольшой порез на руке Хичкока. Тот, подняв голову, встретил взгляд Клеменса. «Он хотел убить меня», — объяснил он другу. «Я знаю», — успокоил его Клеменс. Прошло 17 часов. Ракета продолжала полет. Клеменс зашел за перегородку и стал ждать. Теперь лишь капитан и психиатр были с Хичкоком. Он сидел на полу, поджав к груди ноги и крепко обхватив их руками. «Хичкок!» — окликнул его капитан. Молчание. «Хичкок, послушай меня!» — попытался в свою очередь психиатр. Заметив Клеменса, они обратились к нему. «Вы его друг?» «Да». «Вы готовы нам помочь?» «Если смогу». «Это все проклятый метеорит», — буркнул капитан. «Если бы не он, ничего бы с ним не произошло». «Ну, рано или поздно это произошло бы все равно», — заметил психиатр. «Попробуйте поговорить с ним», — обратился он к Клеменсу. Клеменс медленно подошел к Хичкоку и, склонившись над ним, легонько потряс его за руку. «Эй, Хичкок, очнись!» Молчание. «Это я, Клеменс», — попробовал снова. «Смотри, я здесь!» Он поклопал Хичкока по руке. Потом стал массировать в застывшую напряжение шею, спину, склоненную к коленям голову. Он взглянул на психиатра, тот лишь тихонько вздохнул. Капитан пожал плечами. «Шоковой терапии, доктор?» Психиатр кивнул. «Начнем через час». «Да», — подумал Клеменс, — «выведение человека из шока в состояние. Дайте ему порцию джазовой музыки, помашите перед его носом бутылкой со свежей хлорофилловой настойкой или вином из одуванчиков, постелите под ним ковер из зеленой травы. Разбрызгайте в воздухе духи Шанель. Подстригите ему волосы, обрежьте ногти. Приведите ему женщину. Кричите и топайте на ее ногами. Раздавите его и поджарьте его на электричестве. Заполните все мучающие его разрывы и бреши. Но как же быть с доказательствами? Способны ли вы все время представлять их ему так, чтобы он в них и верил? Вы не можете занимать внимание ребенка погремушкой или свистком каждую ночь в течение 30 лет. Когда-то надо остановиться. Но когда вы сделаете это, он снова будет для вас потерян. Если, конечно, вы для него вообще существуете. «Хичкок!» — крикнул Клеменс так громко, как только мог, в полном отчаянии, словно сам стоял на краю пропасти. «Это я, твой друг! Эй, очнись!» Клеменс повернулся и вышел при полном молчании остальных. 12 часов спустя снова раздался сигнал тревоги. Когда все сбежались и топот ног затих, капитан все объяснил. Хичкок, воспользовавшись тем, что остался один, надел скафандр и вышел в космос. Один. Клеменс, часто моргая, силился увидеть в огромном стекле иллюминатора расплывающиеся пятна звезд и далекую густую темноту космоса. Теперь он там, наконец, промолвил он. Да, где-то в миллионе миль от нас нам теперь его не найти. Я сразу понял, что он там, когда услышал, что на пульте заработал радио и раздался его голос. Он разговаривал сам с собой. И что же он говорил? Ну, что-то вроде нет никаких теперь ракет, никаких, и людей тоже, на всей Вселенной, да и не было их. Никаких деревьев и прочих растений, никаких звезд. Он что-то такое говорил. Потом он тоже сам начал говорить о своих руках и ногах. Никаких, мол, рук у него нет. И не было никогда. Никаких ног. Где доказательства, что они у меня были? Да и тело тоже. Ни губ, ни лица, ни головы у меня нет и не было. Только космос, только брешь, разрыв. Все молча смотрели в иллюминатор. На далекие холодные звезды. Космос. Думал Клеменс. Хичкок по-настоящему любил космос. Пустота сверху, пустота снизу и огромная зияющая пустота посередине. А в ней Хичкок. Падающий вниз через это ничто. Навстречу то ли ночь, то ли утро.